говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Как всегда в это время его откроет очередная, уже 59-я передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Сегодня речь вновь пойдет об эпохе царствования последнего русского государя Николая II. Это будет уже шестая передача на эту тему. «Земное и небесное в Рождестве Христовом. Русское и европейское искусство». Так сформулировала тему своей беседы сотрудница Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Александровна Шальме. Ее беседу вы услышите примерно в середине часа.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
В поэме у Блока, кстати, эта поэма довольно ранняя, 10-11 год еще. У него есть и очень удачные места, и вот это, конечно, хорошо всем известно, я просто его напомню. «Сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер, и отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Конечно, для нас история даже недавнего прошлого несколько сжата, как сложенная подзорная труба, и поэтому нам такие строки порой кажутся большими прозрениями, чем они были на самом деле, потому что мы экстраполируем это на 17-й год, забывая о том, что за этими строками уже стоит опыт 1905-го. Но тем не менее, еще жива царская Россия, еще не началась та Первая мировая война. Еще Россия кажется очень прочно стоящей на своих ногах. Уже преодолен кризис 1905 года, и монархия, хотя и с определенными уступками и изъянами, но укрепилась. Еще нас ждет патриотический взрыв, подъем небывалый почти всех слоев, включая даже оппозиционную интеллигенцию, в 1914 году. А поэт, этот чуткий барометр, который, как говорил еще великий философ Сократ, сам не понимает, что пишет, это должны толковать философы.
А, то есть он как бы слышит,
да,
вот эту музыку.
Да, именно поэтому он певец. Да.
И настроение, состояние душ.
Да, да, совершенно верно. Он слышит, как чуткие люди могли слышать передвижение больших армий там где-нибудь за горой, это известно в античности. Они прикладывали круглый щит к земле и прислушивались. Вот он слышит это, и поэтому к поэзии необходимо обращаться. Когда Бог не дает нам пророков, скрывает от нас пророков, которые прямо могут говорить прямым текстом, что произойдет. Они порой являются раз в несколько столетий, то он всегда оставляет вот такие вот голоса. Но обратимся к началу прочитанного. «Сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер». Понятно, что христианство церковное, традиционное, святоотеческое, оно здесь не то, что отвергнуто, оно, в общем, даже и неизвестно нашей интеллигенции. Отвергнуто поверхностные обряды верия. В общем, то же самое, к которому пришли большинство наших захожан в 90-е годы, в так называемое второе крещение Руси, которое очень сомнительно произошло ли на самом деле, судя по проценту причастников, оставшемуся, если я не ошибаюсь, не изменившимся с 1989 года где-то. А сейчас отхлынули эти захожане как раз в связи с ковидом. Вот это очень заметно, все, что произошло.
Может, для того он и нужен был, чтобы зерна отплеяло.
Да, да, конечно, так всегда и бывает. Испытание приходит некое, иногда сильное, иногда по сравнению с предыдущими, какое-то даже комическое по своим масштабам, да, то есть, ну, как фарс повторяется, если сравнить с мировыми войнами или хоть той же испанкой. Но, тем не менее, и оно оказывается испытанием, выявляющим и расположение сердец, и веру, да, веру в священное вообще, в его целительную силу и прочее. Вот, уровень этой веры. И выявляющее в том числе, кто зачем ходил, может быть, тоже. Поэтому понятно, что вот такое православие, оно малое, дума и вера. Но не только православие. И всякие ожидания, и всякие учения о прогрессе, которые переполняли XIX век таким поверхностным оптимизмом, они тоже здесь оказываются малыми думами и верами. А что же великой будет? Что будет вот этим процессом, когда черная земная кровь раздует вены земли и вырвется из своих русл так, что будет разрушать все рубежи, как он говорит? А вот это новая идея, которая пришла на повестку дня и была единственной, способной созидать империю в случае отказа от монархии и от идеи Третьего Рима. Эта идея была коммунизм. Относясь к нему как к какому-то случайному сбою в нашей истории, относясь к большевистской революции как к какому-то разбойному акту вроде ограбления частной квартиры некой пришлой бандой, мы ничего не поймем в нашей истории. И вообще не поймем, что нам делать со своим 20 веком. Коммунизм был именно тем единственным, что могло заполнить лакуну, образовавшуюся с отречением царя. И то, что это не понимали те силы, которые его свергали первоначально, или мечтали свергнуть, говорит лишь о том, как страшно они далеки были от народа, согласно известной цитате. И вот тут мы видим, что Блок, наш великий поэт, человек, безусловно, умный и, безусловно, глубоко ограниченный, как вся русская интеллигенция, которая считала себя как раз-таки неограниченной. Но это часто соединяется, когда человек придает большое значение своей широте. Это представление оказывается формой его узости. Он в упор не видит идею Третьего Рима, идею сохранения христианства в его чистоте и народного подвига во имя этого сохранения. Да, ведь не государство здесь, как машина, которую они все ненавидели, является центральным действующим лицом. Государство лишь функция, которая реализуется так или иначе в зависимости от того, насколько полно удается людям реализовать в себе вот эту духовную идею. И для того, чтобы не быть постоянной жертвой этого государства, не чувствовать себя исключительно обиженным, униженным и оскорбленным, нужен очень простой акт, всего-то навсего, принятие на себя части вины, на себя и своих предков.
Это то самое сложное, я бы не сказал, что это просто.
Ну, он прост по, так сказать, оперативно, да, то есть...
Если... По исполнению, как бы, да,
да.
Но внутренняя
это
работа...
Это переключение некое. Если оно не совершается, то не обретается христианство как такового, потому что нет покаяния.
И до сих пор ведь вот мы через это не прошли.
Да, и поэтому мы оказываемся вечными жертвами, которых то ли кто-то ограбил, то ли кто-то предал, продал и прочее, а они все только, открыв рот, смотрят то направо, то налево и видят новые-новые ряды предателей и заговорщиков, и ничего не могут с этим поделать. Каждый раз это оказывается крайне неожиданно. Предателем оказывается тот, на кого, в общем, надеялись и рассчитывали зачастую. А почему? А потому что проклят всякий, надеющийся на человека, как сказано в Писании.
Да, ни на князи, ни на сыны человеческие.
Да, в них же есть спасение. Вот, и поэтому, собственно, и на царя нельзя надеяться, если он не может надеяться на тебя. что и произошло в 17-м
году. Ну да, это
году,
некий, да, общественный договор, да, ведь вот призвали на царствование.
Пассивных монархистов было много. Но надежа государь не оказался надежей именно потому, что у него не было тех, кто были его надежей, или их было слишком мало. И все это глубоко закономерно. Поэтому про коммунизм мы еще скажем. А вот получается, что для таких людей, как Блок, и для большинства нашей интеллигенции, коммунизм был чем-то новым, непонятным, непродуманным ими до конца. Его, кстати, лучше продумали правые мыслители, такие как Константин Леонтьев, мы уже об этом говорили. Или Устрялов, которого мы еще не упоминали. Тоже еще, может быть, процитируем его, трагическая фигура. Но они продумали гораздо лучше и глубже. А эти, так сказать, либеральная наша интеллигенция, она настолько не понимала то, с чем столкнулась, что когда начала понимать, ну, просто завяла натурально. Кто своими руками покончил с собой, кто как-то сник. По разным причинам они там умирали, но увядание, в том числе и творчество, оно совершенно наглядно и очевидно.
Ну, это, как говорится, по делам их, потому что сход этой лавины во многом вызвали и они тоже.
Конечно, конечно, они вызвали, как Фауст вызвал духа и тут же упал в обморок. Да, но при этом в этом Блок видит будущее и видит прозорливо. А идея Третьего Рима наша, она оказывается в этот период исключительно реакционной, реактивной, как бы смотрящей назад, в историю, в прошлое, обеими головами двуглавого орла. И здесь возникает вопрос, почему? Ведь христианство изначально – это деятельное стремление, а вовсе не какой-то консерватизм, вот мы уже много раз этот термин обсуждали, что вот сохранить, только лишь сохранить, не допустить, не пущать, да, не разрешать. А где же изначальный вот этот импульс движения? Бегите, говорит апостол Павел, бегите так, чтобы получить. Один получает венец из бегущих, но вы все бегите. Или он говорит, а я не смотрю назад, я смотрю только вперед и простираюсь, забывая прошедшее, простираюсь в будущее, стремясь, не постигну ли я, как постиг меня Христос. Куда же это делось? А никуда не делось на самом деле. Если почитать еще древнерусские патерики, то мы увидим, что монахи, они были одушевлены вот этим движением, и ради него они предавались подвигам таким, что вот поклонов и стояний, язвы открывались на ногах, и они благодарили Бога и достигали святости еще при жизни. То есть это движение, оно подвижническое. И те, кто осуществляют подвиг в первых рядах, они становятся светом для тех, кто слабее и идут за ними. Вот это подвижничество, было ли оно на Руси в царствовании Николая II? Оно было, конечно, но оно оказывается очень малозаметным и как будто таким единичным. Я не хочу сказать, что оно было единичным. Может быть, оно больше малозаметно, нежели единично. Но вот мы видим уже совсем под занавес, уже совсем близко к революции, к последней нашей революции, удивительный подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны, ее Марфо-Мариинскую обитель. Ведь это действительно как светило на небе, оказывается, примером христианской жизни и христианского подвига. И мы видим, что вот эти примеры, они не останавливают лавину, которая идет. Они становятся ее жертвами.
Ну, как бы силы-то не равны просто. Да и потом, видимо, уже вот, ну, уже Господь попустил этому совершаться, и оно совершалось уже.
Вот потому-то силы и не равны, что совершалось нечто, для чего сложились все условия. Да, то есть гадать, как в футбольном матче, а что если бы чуть-чуть под другим углом нога ударила, и, может быть, гол был бы наш, здесь нельзя.
Да, тут важен результат, то, что...
Тут важен результат и важна вся череда причин. И тут мы подходим как раз к тематике жертвы, что если тот, кто в иных условиях мог бы стать победителем и спасителем, оказывается жертвой, то в каком-то смысле он оказывается жертвой за все то, что привело к актуальным условиям, то есть к тем условиям, в которых он оказался жертвой. У нас порой очень несдержанно, порой даже с взаимными оскорблениями обсуждается на всяких православных ресурсах вот этот вопрос, превращаемый порой совершенно отвлеченно богословски. Можно ли царя Николая называть царем-искупителем, царем-жертвой? И превращают этот вопрос чуть ли не в догматический, говоря о том, что вот искупитель только Христос, и потому никого нельзя назвать искупителем. Но это не что иное, как логомахия, то есть спор о словах, борьба слов со словами. А святые отцы никогда не относились к словам, ну, кроме как в догматических формулах, да, скажем, в определениях вселенских соборов, никогда не относились к словам с такой акривией, с таким ригоризмом. Нужно просто понять, о чем здесь идет речь. В каком смысле мы говорим об искуплении или о жертве, когда говорим о гибели царской семьи. И мы можем посмотреть на всю предшествующую историю Романовской России, хотя бы только Романовской, и увидеть сотни и тысячи причин того, что произошло в 1917 году. И то, что этот удар стихии, скажем так, обрушился не на царя Распутника, не на царя Бон-Вивана, не на царя мстительного, подозрительного и жестокого, да, а на такого, как Николай, конечно же, делает его в каком-то смысле искуплением всего предшествующего. Не в том, конечно, смысле, что эта кровь, она омывает какие-то грехи на страшном суде. Мы знаем, какая кровь их омывает и как открывается доступ к этому очищению через покаяние. А искупление здесь относится исключительно к историческому плану, к плану исторических событий. И это не единственное искупление такого рода. Мы еще коснемся этого вопроса и кое-что тоже прочитаем относительно выкупа, который народ порой платит за свои исторические заблуждения, грехи, чтобы очиститься и начать новый путь, открыть новую страницу. Проблема главная, наверное, не в отвлеченно-богословских вопросах о терминах. Главная проблема мне видится в том, что мы эту новую страницу до сих пор пока еще не открыли. И если нам кажется, что мы ее открыли, то, наверное, мы готовим себе, а может, уже и вошли в него, в очень горькое разочарование. Потому что такие вещи не делаются в полсилы и не делаются с раздвоенным сердцем. А как мне представляется, пока еще до сих пор у нас все делалось и осмыслялось, я, конечно, не имею в виду каждого человека, а вот как бы в целом некое среднее результирующее общественной мысли. Даже внутри православного сообщества в России, я говорю, естественно, о нем, о нас, делалось с раздвоенной мыслью, раздвоенным сердцем. И вот испытание этой ничтожной по своим масштабам, по сравнению со всеми прежде бывшими эпидемиями, эпидемии текущей, оно и вскрыло, как мне представляется, эту раздвоенность сердца и неоднозначность отношения к святыням, к Божьей Деснице, наносящей гнев, да, к тому, что дает очищение и спасение. Может быть, одно из самых ярких вот в этом плане проявлений, когда мы будем молиться о святой воде, которая очищает, исцеляет и прочее, и в то же время бояться вместе окунаться в нее, чтобы друг друга не заразить, и так далее. То есть это, ну, это форменная шизофрения получается, да, вроде как она дает и телесное исцеление, ладно бы речь шла только о духовных символах, но прямым текстом же говорится об этом. И в то же время, ну, я так предполагаю, что во многих местах будут бояться ее, как материальной субстанции, которой вот, допустим, человек передо мной пил из одной чашки вот эту воду.
Тоже, собственно, что и со святым причастием.
Да, крови. При том, что уже давно наши неверующие оппоненты, въедливые и очень к нам внимательные, вот, порой даже как-то ты стесняешься такого большого внимания, вот, они уже проверили святую воду, текущую вниз по течению после освящения, нашли там кучу всяких микроорганизмов и взвесей вредных. И мы совершенно спокойно на это тогда реагировали, потому что пусть живут и микроорганизмы, но они не причинят нам вреда, коль скоро Бог осветил эту воду, и мы с верой ее приемлем.
Вообще, да, что смертное, если
да, мы же так, наверное, к этому относились. Потому, ну и пусть живут, тем лучше. Им тоже можно пожить. Вот, а теперь как-то непонятно, будет ли такое же отношение, такая же реакция. Ну, вот здесь много тревожного в том плане, что не утерять бы православие вообще за всем этим, за всеми этими событиями, и не превратиться бы во что-то другое, чему примеров масса в окружающем нас мире. Но, опять же, мы это верим, что Господь не даст. И значит, это временная турбулентность, а бывали и хуже гораздо в истории Церкви. Вспомним хотя бы иконоборческий период. Она пройдет, она должна пройти, и все должно вернуться на свои места. А касательно искупительной роли царя, я пока хочу привести только одну цитату. Это цитата из 24 главы первой книги «Царств». Известный эпизод, когда Давид проводит перепись населения, и это оказывается греховным деянием. Хотя сам Бог возбудил его мысль на это деяние, то есть ввел его в искушение. Это вот тот случай, о котором мы молимся Богу, не введи нас в искушение. И приходит к Давиду пророк и возвещает ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя». То, что уже один раз произошло, когда на Давида восстал его сын Авессалом, но это было раньше. «Или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и его сиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я, пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Что, как мы знаем, и произошло впоследствии. И вплоть до того, что сын Давидов, Господь, Христос, Мессия, помазанник, был распят не только за еврейский народ, но и за все народы, за всех людей. Так что этот эпизод, он тоже прообразовательный, пророческий, как и многие эпизоды в Ветхом Завете. Но самое главное, что если вернуться в начало главы, то мы видим там такие слова: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». То есть, почему Давид оказывается невиновным? Потому что гнев Господень возгорелся на израильтян. И все это заблуждение, все это искушение произошло из-за каких-то их грехов, которые здесь не указываются, но подразумеваются. А представим себе, что Давид выбрал бы из предложенного ему свое гонение и страдание. Он не выбрал почему-то. Тут можно много толковать, почему он сделал такой выбор, какой он сделал, то есть пожертвовал частью народа. И правители очень часто поступают именно так. А если бы он выбрал? А если бы ему было сказано, что враги твои благополучно совершат преследование и убьют тебя, и он бы выбрал это, то не должны ли мы были бы сказать, что вот на этом историческом отрезке, естественно, в земном плане, не в плане страшного суда, а в плане земной истории, он оказался искупителем своего народа, так же, как в этом случае, наоборот, эти погибшие во время моровой язвы, 70 тысяч, оказались жертвой, принесенной за Давида и за всех согрешивших, израильтян и иудеев. Вот это к вопросу о богословской, так сказать, подоплеке. Теперь мы пойдем по историческим событиям и дадим такую краткую летопись, правда, без особого внимания к датам, но в последовательности царствования императора Николая II с характеристикой событий, не то чтобы главнейших, а наиболее знаковых с точки зрения нашего взгляда на вещи. Я не буду, например, разбирать Столыпинскую реформу, хотя это, безусловно, одно из центральных событий этого царствования. Но для нашей темы она не столь важна, не столь существенна, хотя я уже говорил, что расслоение в деревне, усилившееся благодаря этой реформе, при том, что оно, безусловно, имело и положительное экономическое значение, но оно подготовило потом события очень трагического плана и уже сильно после революции. Однако мы вот эти вещи затрагивать не будем, потому что они входят в состав, скажем так, более крупных тезисов, тезисов, касающихся состояния русского народа в этот период вообще. Про воцарение государя мы можем сказать, что в нем проявились еще в очень маленьком объеме предвестники грядущей проблемности его царствования. Во-первых, Александр III умер скоропостижно и не успел ввести наследника в ход всех дел, особенно секретных, которые сосредоточились в его руках и в руках ближайших министров. В связи с этим потребовалось определенное время для того, чтобы царь вошел в ход этих дел. Он осматривался, оглядывался. И та скрытность, с которой он это делал, а ему вообще свойственна была скрытность, сдержанность чувств, что, кстати, всегда и во всей эпохе считалось положительной стороной государя, преимуществом его. Можете почитать хоть Макиавелли, хоть китайских классиков, еще древнего Китая, пишущих о природе императорской власти, вы везде увидите похвалу непроницаемому государю, планы которого невозможно раскусить, который всех выслушивает, но никому не объявляет о том, что сам намерен делать и прочее, и прочее. И вот оказывается, что все эти рецепты мудрецов земных, хоть китайских, хоть итальянских эпохи Ренессанса, они не универсальны. А в случае с царем Николаем и в его эпоху, и при той предрасположенности, которая уже существовала в обществе по отношению к монархии, ему эта скрытность и то, как он основательно осматривался, придя к власти, создала репутацию безволия и нерешительности. Международное положение России в этот период можно охарактеризовать через усиление внутреннего и внешнего давления по всем направлениям. То есть государственный организм и экономический организм страны находятся в стадии бурного роста, и в то же время этот рост совершенно очевидно сдерживается как объективными факторами, в том числе отрезанностью России от выхода на мировые рынки через море, в результате чего получается, что растут потребности у народа, да, он все время узнает, что можно жить лучше, но при этом средства растут не в той пропорции, чтобы удовлетворять эти потребности, а это усиливает недовольство. Как мы говорили уже, недовольство усиливается не потому, что становится хуже жить. Далеко не всегда поэтому, а скорее и прежде всего потому, что ожидания расходятся с тем, что человек получает реально, даже если он в реальности, так сказать, в номинальном исчислении, в цифровом, да, живет все лучше.
А ожидания его часто бывают и завышенные, и ни на чем не основаны, вообще говоря.
Конечно, но если эти ожидания идут вперед, улучшение его быта, а они хотя ни на чем не основаны, но не беспричинны. Потому что ему либо показывают лучшую жизнь, как нам показывали в советское время, лучшие стороны жизни на Западе. Да, и казалось, что совсем чуть-чуть требуется, чтобы и нам так же зажить. Просто перестройку сделать, и все, и будем жить, как они. Но плюс бесплатное здравоохранение, образование и прочее. Сейчас трудно себе представить даже, как можно было так наивно смотреть на вещи, как смотрел на вещи советский народ в этом плане. Но это же было так, он действительно так наивно смотрел на вещи. И не помогло ни образование, ни политграмотность, ничего. А это ожидание может формироваться также и теориями определенными, согласно которым вот так-то и так-то должен улучшаться уровень жизни в таких-то и таких-то условиях. При этом они могут не учитывать целую группу объективных факторов и даже сознательно игнорировать их. Ну, и надо заметить, что помимо этих объективных границ, в которых Россия была замкнута самой природой, самой своей историей, из которых она готовилась как-то пробиваться наружу, причем преимущественно путем мирной колонизации и мирных переговоров, война абсолютно не рассматривалась как инструмент, которым нужно решать эти вопросы, мы это увидим еще впереди. Но существовало и сознательное сдерживание России со стороны ее, так сказать, есть такое популярное выражение, заклятых друзей. Вот, например, слова английского, британского премьер-министра Гладстона, сказанные еще в 1885 году в парламенте. «Русский кошмар должен быть устранен каким-нибудь решительным ударом». Какой русский кошмар преследовал Гладстона? Человека очень трезвого и не склонного к психическим атакам. Для него кошмаром был сам рост России, ее естественных сил, и угроза балансу сил в Европе, созданных уже в Великобритании, которая возрастала в процессе вот этого бурного роста и России, и других, кстати, славянских народов тоже, по мере того, как они вовлекались в орбиту русской политики.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает сотрудница Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Александровна Шальме. Мы с вами, дорогие братья и сестры, все еще пребываем в свете наших великих праздников Рождества Христова и Собора Пресвятой Богородицы. И вот Ксения Александровна приглашает нас сегодня поразмышлять над темой «Земное и небесное в Рождестве Христовом. Русское и европейское искусство». В русском искусстве, особенно в древних иконах, библейское событие часто бывает явлено во всей, можно сказать, космической полноте, всеобъемлющем, касающемся каждого, тогда как западноевропейской религиозной живописи свойственна большая камерность. Подробнее об этом Ксения Александровна Шальме.
Здравствуйте, приветствую всех на нашей замечательной радиостанции и в эти действительно зимние, красивые, холодные, волшебные, я бы сказала, дни. Хотелось бы вспомнить о иконографии Рождества Христова, о том, как разные мастера разных эпох к этой теме обращались, и сегодня мне хотелось бы напомнить вам о иконе, картине и акварели, то есть так получилось путешествие по разным техникам и немножко разным эпохам. Я бы хотела, во-первых, вспомнить о известной иконе из собрания Третьяковской галереи, Собор Пресвятой Богородицы, также ее называют Рождество Христово и Собор Пресвятой Богородицы. Икона, которая создана мастером Псковской школы на рубеже 14-15 веков. И я думаю, что многим она памятна, и, конечно, не раз исследователи обращались к описанию этой иконы, и, тем не менее, остались и некоторые загадки, можно сказать, в трактовке персонажей и композиции. И чуть позже, также это 15 век, в Италии мастер эпохи Возрождения Липпи исполняет композицию «Поклонение младенцу Христу». Это считается вторая половина 15 века, чаще всего датируют 1480-ми годами. И вот хотелось бы если так можно сказать, сопоставить эти две композиции, при том, что, конечно, они очень разные, но этим и могут быть особенно интересны нам. И вот, если мы все с вами хорошо помним икону, она, может быть, с первого взгляда поражает некоторой мрачностью. Конечно, псковской школе присущ такой трагизм, который выражен и в колорите, такая экспрессия, которая наполняет все пространство иконы. В центре ее мы можем увидеть Пресвятую Богородицу на троне, красный трон, богато украшенный. Божья Матерь восседает на троне, и на руках у нее младенец Христос, но не так, как мы можем увидеть, допустим, на Владимирской иконе Божьей Матери, а здесь, скорее, это ближе к иконографии знамени Христос Эммануил, младенец в двух четырехугольных сферах.
То есть не на ложе Матерь Божия, а на троне, да?
Да, она тоже, на троне, как царица.
Интересный извод.
Царица Небесная. И в то же время этот трон находится как будто в пещере. Так мы понимаем, что все здесь смыслы и все пространства соединены. Интересно, что справа от этого трона мы можем увидеть также такого розоватого цвета ясли, и там вновь младенец. Христос в пеленах, и согревают его своим дыханием животные, как мы помним. И вот самой Богородице и младенцу все поклоняются. Здесь мы можем найти и ангелов, которые благовествуют, и пастухов, приходящих поклониться, и ближе всего к трону оказываются волхвы, приносящие свои дары. И интересные, конечно, такие антропоморфные фигуры земли и пустыни, которые тоже приходят и поклоняются трону. Они полуобнажены, с длинными волосами, то есть их можно, конечно, соотнести с женщинами, да, это женские фигуры, но мы сразу понимаем, что это не люди, по крайней мере.
Олицетворение.
Да, они очень необычно выглядят, вот такие вот, можем сказать, в какой-то мере языческие детали, да, оставшиеся от языческого сознания. Вот эти фигуры тоже приносят свои дары, и мы помним даже, какие пустыни ясли, земля, вертеп, и в руках у земли, вот у этой женской фигуры, ветвь. Вот интересно, что это иконография, которая появилась достаточно поздно, иконография, посвященная именно собору Божьей Матери, появилась, как мы знаем, примерно в XIII веке. Основана она во многом на тексте 4 стихиры Великой Вечерней, праздника Рождества Христова. И действительно, часто иконописцы, так достаточно педантично, я бы сказала, стремятся изобразить всех поклоняющихся Божьей Матери и Христу. И вот здесь даже появляются и отрок, человек средних лет, и уже старик, три мужских фигуры. Мы также можем увидеть в нижней части композиции иконы. И существуют разные мнения относительно того, кто же это может быть. Иосиф, Иаков и Давид, да, то есть, так скажем, отсылки к Ветхому Завету, или же диаконы, то есть священнослужители, может быть, певчие хора, которые исполняют словословие Божьей Матери и младенцу. И рядом с ними танцующий юноша вызывает наибольшее количество вопросов. В любом случае...
Непривычная, конечно, иконография, да?
Да, безусловно. Вот он привносит такую динамику и праздник, и радование подлинное, да, вот в эту композицию. И... Интересно, что когда мы читаем с вами тексты, да, связанные с рождественскими событиями и с праздником Собора Божьей Матери, можем прочитать о том, что пастухи благодарят родившегося Христа дивлением. И в какой-то мере иконописец, создавший эту икону, выражает тоже по-своему удивление пастухов. Видите, как мы с вами, размышляя о соединении самых разных тем, да, интонаций в этой иконе, находим и такую радостную и праздничную и тему, да, и тему благодарения, безусловно, и предчувствие трагических событий. Христос только что родился, вот он лежит в яслях, и в это же время он появляется, как мы уже с вами вспоминали, да, на руках Божьей Матери, как Бог, который принесет себя в жертву за грехи мира. Псковский мастер тоже по традиции близкой ему, и в Новгороде часто мы это встречаем, изображает святителя Николая и святую великомученицу Варвару, маленькие фигурки их мы можем увидеть в правом и левом верхних углах.
Как бы предстоящие.
Ну, я думаю, что эти фигуры скорее связаны с, может быть, заказчиками иконы, как на Западе донаторы, да, как мы говорим, часто просили художников изображать своих святых покровителей участниками тех или иных композиций больших алтарей. На Западе очень часто мы это встречаем подчас, и в русской иконописи, допустим, в Новгороде, помните, постоянно появляются в самых разных контекстах, да, и сюжетах и святитель Николай, и пророк Илья, просто как любимый святые, так можно выразиться, как постоянные покровители, те, кто были всегда рядом с нашими предками. И здесь тоже они появляются. Так что видите, насколько икона получается, она небольшая сравнительно по размеру, и она очень многолюдна,
многофигурна,
и сконцентрирована вот это пространство. Когда вы посмотрите на эту икону, конечно, много, если говорить о колористическом решении, но настолько, насколько оно сохранилось, да, подлинно, я имею в виду, до наших дней, эту псковскую экспрессию, много контрастов, такие даже пробелаби, вот эти вот белые мазки. А здесь они особенно ярко, я бы сказала, вспыхивают на весьма мрачном фоне. Например, вот эта пещера, эти горки, они исполнены, я бы сказала, в темно-зеленых тонах тоже. Вот синие, зеленые, излюбленные тона псковских авторов. И здесь можно говорить и о связи, безусловной связи псковской культуры, иконописи с западной традицией, даже по географической близости, да, по этой причине уже эти связи мы вполне резонно можем объяснить этой причиной. И, кроме того, я думаю, что влияние западных традиций, связанных с вертепными, пещерные действия они у нас назывались на Руси, они тоже имели место быть, особенно вот в тех западных областях. Эти связи мы наблюдаем. Ну и в целом мы можем сказать, конечно, вот такое открытое пространство, ну, так скажем, соединяющее все времена, когда Христос, вы помните, на разных иконах мы это встречаем, да, он может в рамках одной композиции быть изображен несколько раз и младенцем, и великим архиереем. Все земное время здесь претворено, преображено вот этим вечным смыслом. И вот этот мотив предстояния, конечно, очень важен, если мы говорим о композиционном решении. В иконах русских мы постоянно встречаем, как иконописец являет нам образ Божьей Матери, Спасителя, и иногда даже Бог Саваоф, вы знаете, да, вопреки канонам, да, конечно, изображался. И молящийся, соответственно, стоя перед иконой, действительно настраивается не просто на любование и рассматривание, да, а именно на молитву и созерцание, и какое-то, я бы сказала, пребывание, да, вот в пространстве иконы. Если мы обратимся к композиции итальянского художника, который я тоже хотела бы сейчас вспомнить, вот очень явственно эти различия чувствуются. Я имею в виду, насколько все-таки западноевропейское мышление, мировоззрение, духовное мировоззрение не близко русскому, восточному вообще поклонению младенцу Христу. Это Тонда относит ко второй половине XV века. И, конечно, это живопись и очень красивая, и изящная, и очень человеческая, да, во всех смыслах. Исследователи отмечают, что в центре изображенная Богоматерь, Мадонна, поклоняющаяся младенцу, а их окружающие ангелы, тоже поклоняющиеся Христу, находятся все в рамках некой такой балюстрады. Это пространство символизирует рай. За рамками этой балюстрады прекрасный итальянский пейзаж, словно, кажется, нам рай спустился на землю, да? Ну, вот если мы следуем этой трактовке. Но если мы даже не уточняем как-то для себя, не принимаем в полной мере эту трактовку, мы просто можем любоваться итальянским пейзажем. Вот так, словно здесь, в Италии, на земле происходят эти события. Вот Христос родился, и Богоматерь поклоняется ему, и ангелы присутствуют при этом. Никаких больше сюжетов сюжетных линий героев, связанных вот с этими событиями, мы у автора этого тонда не увидим. Скажу еще о том, что Липпи как раз считается одним из тем мастером, который первым, может быть, одним из первых так часто обращался к этой форме круга. Тонда, конечно, очень красивая форма картины, которая сама по себе, да, символизирует вот эту вечность, замкнутость этого круга. И действительно, благодаря этой форме, этой композиции мы можем заметить все углы, так скажем, да, скруглены, смягчены. Вот это очень такая
гармония.
Да, да, уже абсолютно совершенная, завершенная гармония. Цветы украшают эту балюстраду, эту террасу, и все напоено, я бы сказала, воздухом и светом. Ну, светом этого мира. В центре что же оказывается? Действительно, вот этот жест поклонения Богоматери. Матерь поклоняется Христу, в какой-то мере Христос тоже обращается к ней вот с этим чувством благодарения и почитания. И мы с вами понимаем, что действительно, если Псковская икона и многие другие, да, наши иконы построены на вот этой вертикальной оси прежде всего, и все на ней держится, да, то здесь это горизонталь, это вот этот мир, и все, что разворачивается перед нашими глазами, относится, в принципе, к миру нашему. И мы не столько молимся, может быть, перед этим образом, сколько действительно рассматриваем детали, любуемся и сочувствуем человеческим сердцем, этим событием, да, этим героем.
Я бы сказала,
героем.
Коренное отличие все-таки.
Ну,
хотя
по существу,
мы не понимаем,
да,
что там икона, а тут все-таки картина.
Конечно, религиозная живопись и иконопись. Не все, не всегда, особенно в прежние времена, проводили границу между этими явлениями, но я считаю, что проводить ее необходимо. Вот поэтому мне хотелось бы отметить такого, знаете, может быть, откровения, когда действительно начинается абсолютно новая эра, новая жизнь, когда происходит что-то, ну, необыкновенное, небывалое, да, с рождением Спасителя, просто небо сходит на землю буквально. Вот в итальянской живописи, мне кажется, с трудом мы это можем ощутить. Тогда как русская икона, вот в частности эта икона, о которой мы говорили с вами, и своей экспрессией, конечно, проникает в сердце и как-то пронизывает вот этим светом, пронизывает духовное состояние и внутренний мир молящегося. И интересно заметить, что Александр Андреевич Иванов, известный всем нам, конечно, русский художник, автор картины «Явление Мессии», обратившийся в конце своей жизни к созданию библейских эскизов, мне хотелось бы вот о его эскизе тоже несколько слов сказать. Он, конечно, не знал псковской иконописи, он не был знаком с теми иконами, которые сейчас нам открыты, я имею в виду, открыты они были только в начале 20 века, да, реставраторами.
Мне всегда это так трудно вместить, что вот наши великие художники, писатели, даже Пушкин не знали вот этой древней красоты.
Вы знаете, многие искали, да, чувствовали, что она есть, так можно сказать, и Ивана в том числе. И, конечно, при том, что судьба этого необыкновенного человека во многом еще сокрыто, и много есть диаметрально противоположных мнений относительно религиозности Иванова. Ну, во-первых, я считаю, всегда нужно говорить о том, что это абсолютно внутренний вопрос, духовный мир человека.
Мы же говорим только о его творчестве, а не о его личности. Хотя понятно, что личность в творчестве отражается. Но порой картина, она становится глубже и выше, чем, может быть, самосознание самого художника. Вот парадоксальный случай, но это же Господь талант вложил.
Безусловно. Ну, хочется каждый раз как-то предостеречь зрителей, да и коллег, может быть, подчас вот от категоричных суждений относительно духовного состояния человека, жившего давно, которого мы лично с вами не знали, и только обращаемся к нему в его искусстве. А если говорить о библейских эскизах, ну, это вообще особенная история. Вы помните, что, в общем-то, уже осознав, что завершить свою большую картину так, как он собирался, так, как он желал, он не сможет, Иванов в последние месяцы, годы жизни обратился к созданию акварелей, так называемых библейских эскизов, которые он создавала для будущего храма всех религий, так условно мы его называем. Да, Иванов уже, как бы мы к этому не относились, мы понимаем, что он обладал мышлением человека, ну, он опережал свое время, да, он мыслил, в принципе, как художник 20 века. Вот недаром я всегда вспоминаю, Марк Шагал так трепетно относился к Иванову, Шагал, создавший, тоже вы помните, множество библейских композиций, работавший над подобным замыслом, недаром так чутко обращался и не раз обращался к творчеству Иванова. И вот Иванов, понимая, что его религиозные размышления, его верование невозможно вложить в рамки даже очень большой, сложной, подробной, многофигурной картины явления Мессии, понимая, что все живые чувства и переживания людей он не сможет воплотить, обращается к изображению отдельных сцен Библии и других священных текстов. И вот хотелось бы напомнить мне вам об акварели Иванова «Явление ангела, благовествующего пастухам о рождении Христа», которое относится, соответственно, ну, все эти эскизы, да, относятся к 1850 годам. Да, это акварель, как вы понимаете, тематически близка тем событиям, о которых мы говорим. Интересно, что Иванов избирает вот этот фрагмент текста, как он показывает ангела, его фигура, больше, конечно, фигур пастухов, всех людей. Он из иного мира приходит и благовествует. И, конечно, смятение пастухов, и тот свет, который приносит ангел, свет иного мира, свет новой жизни, свет вести о Христе, этот свет пронизывает все. И, конечно, здесь мне, например, вспоминается икона Феофана Грека, преображение Господня, фаворский свет, который у Феофана Грека особенный, и в произведениях других авторов мы можем его увидеть. Я говорю сейчас об иконописи. Он пронизывает все библейские эскизы Иванова. Эскизы абсолютно свободные от академических вот таких вот жестких рамок и законов. Если вы представляете себе, эти эскизы поражают. Во-первых, кажется, что они исполнены совершенно иным художником, не автором картины «Явление Мессии». Кроме того, они поражают вот той свободой мысли и чувства, тем полетом, да, которым они наполнены. И в этом случае тоже мы можем увидеть ангела, который предстоит нам, или мы предстоим ему, да, он нисходит на землю и возвещает пастухам о рождении Христа. И они, конечно, испуганы, удивлены, а ангел остается неподвижен, и он воплощение вот этого торжества и вообще олицетворение неба, которое нисходит сейчас на землю. И также Иванов изображает на дальнем плане иерусалимский пейзаж. В Палестине он никогда не бывал, хотя мечтал и даже, мы знаем, размышлял о поездке на Афон и на Синай. И именно стремился найти где-то те образцы русской иконописи, к которым он хотел бы обратиться в работе над своими библейскими эскизами. И вот интересно, мне кажется, насколько и в этой композиции, и в других эскизах он, обращаясь в какой-то мере даже к искусству Древнего Египта и Малайзии, да, Месопотамии, как мы говорим, стилистически, я имею в виду, конечно, не забывая и о рельефах, фризах древнегреческих, насколько он вот соединяет эту такую земную, человеческую, горизонтальную, я часто говорю, это измерение с духовной осью, да, вот с этой вертикалью. Конечно, он художник XIX века, и, как вот мы говорили с вами, кажется, и предвосхищал свою эпоху. И, может быть, именно пройдя вот этот путь преодоления академизма, преодоления этих рамок, которые он так хорошо усвоил в Академии художеств и от своего отца, художника, профессора, и осознав, что, оставаясь в рамках академизма, он не сможет выразить самые глубинные свою веру, свои чувства. Именно это и позволило ему, да, прийти к столь свободному и прекрасному художественному решению. Мы сейчас, думаю, что не будем говорить о духовном значении вот того замысла, который родился в сознании Иванова. Это очень сложный вопрос. Да, здесь часто вспоминают, конечно, о книге Штрауса, посвященной Христу, о тех позитивистских идеях, которые в какой-то мере торжествовали уже тогда, да, в середине XIX века и во второй половине и на Западе, и в России. Но я думаю, что когда мы смотрим на акварель говорили Иваново, мы немножко забываем, даже мы должны немножко забыть об этих обстоятельствах.
Его исканиях, так сказать, и как некоторые утверждают, даже...
Заблуждениях, да, как некоторые утверждают. Нам не дано доподлинно узнать, да, о его мыслях и чувствах. Нам даны эти акварели, в которых все есть свет, торжество, праздник, в которых, ну, столько чувства, что, мне кажется, сказать об Иванове, что он абсолютно утратил веру, да, мы с вами не можем, да, если мы смотрим на эти акварели. Да, мы знаем, что сам Иванов в одном из разговоров, может быть, и не однажды даже, по свидетельствам современников, да, он говорил о таком своем духовном кризисе.
Ну, талант порой бывает больше художника. Вот
конечно.
Это не надо забывать.
И да. Сам человек сегодня он уверен, что он абсолютно, так скажем, под покровом Всевышнего и верит, а на следующий день он начинает блуждать и метаться. Мы все с вами это знаем. Да? Что же говорить о художниках, которые чувствуют себя действительно между небом и землей часто. И не настолько, как мы, да, привязаны к земным измерением. Конечно, им сложнее. И, конечно, их борьба, их искания очень сложны, да, их откровения, открытия, так мы можем сказать, бывают очень дорогой ценой.
Куплены.
Да, да.
Ну, в любом случае, он уже на Божьем суде, мы суд
конечно.
Свой не выносим, мы говорим о его творчестве и благодарим Бога, что у нас есть возможность это видеть. Хотя, во всяком случае, сегодня мы только слышим. Но я надеюсь, что... Вот, кстати говоря, Ксения Александровна, да. А эти эскизы, их можно увидеть? Но я не имею в виду в интернете, конечно. А вот бывают ли какие-то выставки вообще? Где они хранятся?
Вы знаете, многие библейские эскизы находятся в собрании Третьяковской галереи, но... К сожалению, мы не имеем постоянной возможности их наблюдать, созерцать. А периодически, тогда, когда в залах графики наши сотрудники устраивают прекрасные выставки, нужно сказать, что действительно каждая выставка в залах графики – это событие. На некоторых выставках эти эскизы появляются, и мы можем... их увидеть. Хотя, ну, на мой взгляд, они появляются реже, чем нам хотелось бы. Я понимаю, что демонстрация графики во многом связана с техническими особенностями, я имею в виду с вопросами хранения.
Да, она более уязвима, так что ли, да?
Безусловно, скажем. Да. Так что здесь дело не только в наших желаниях или нежеланиях, а еще в объективных причинах. Мы все знаем в той или иной мере, бесконечно любим наши иконы. Интересно, что... Может быть, как особенное укрепление, как какое-то духовное свидетельство, как знамение вечности. Средневековая иконопись действительно была открыта только незадолго до революции, да, и она рядом с нами, она, я бы сказала, как-то поддерживает, утешает нас, наставляет всегда.
Некое послание нам, я бы даже сказала, оттуда, да, нам вот таким
конечно.
Слабым, заблудившимся, особенно в те поры, да и сейчас, недалеко ушедшим.
Да, вот видите, некоторые художники в XIX веке, такие как Иванов, в частности, были лишены возможности видеть эти иконы, но обращались, конечно, к живописи итальянского Возрождения, Филиппо Липпи, Джотто, мы знаем, Иванов рассматривал. И чувствовали эти художники, что вот это откровение, оно где-то есть. И видите, может быть, вот это даже по промыслу Божию, да, это не возможность увидеть своими глазами эти иконы, рождала в какой-то мере, да, вдохновляла этих живописцев, таких как Иванов, на собственные удивительные открытия. Да, Иванов не писал иконы, ну, по крайней мере, его акварели, его этюды к картине «Явление Мессии», конечно, сама картина. Это именно произведение религиозной живописи, не иконописи. Хотя много таких и параллелей, и многие корни этих произведений уходят в иконописание. Но я бы сказала, если в той многострадальной картине, которую мы сейчас вспоминали, Иванов являет нам Спасителя еще только приходящим, к людям. Да, его фигура соединяет небеса и землю, он Бога-человек, это главное, может быть, свидетельство, самое важное, наверное, мысль этой картины. Вот, он еще только приходит и приближается к ожидающим его и к нам тоже. А в библейских эскизах Христос уже пришел, он уже в этом мире, он среди нас, это там чувствуется во всем, потому что мир, отображенный в библейских эскизах, уже, ну, по крайней мере, в очень многих эскизах, это мир светлый, мир преображенный, мир осиянный вот этим светом откровения Божьего. Это очень важно для нас всегда, и в эти дни мы особенно размышляем и вновь переживаем эти события. И, конечно, хотелось бы, чтобы, что бы ни происходило в мире вокруг нас, чтобы вот этот свет Спасителя, который рядом с нами, чтобы этот свет всегда озарял нашу душу и наполнял наши мысли и нашу жизнь.
Мы благодарим сотрудницу Государственной Третьяковской галереи Ксению Александровну Шальме за эту беседу и надеемся на продолжение нашего сотрудничества.